Добрый вечер. В эфире программа «Лицом к событию» на радио «Свобода». Меня зовут Сергей Добрынин. Стрелок, устроивший бойню в Казанской гимназии номер 175, арестован судом. Российские власти ответили на трагедию целым рядом предложений и громких заявлений об отсутствии идеологии, о необходимости выявления неблагонадежных, о запрете анонимности в интернете. До реальных действий пока что дошло только требование Путина ввести новые ограничения на гражданский оборот оружия. Новые поправки Российская Дума обсудит уже 18 мая. Насколько право на оружие связано со школьными расстрелами? Как власти реагируют на события в Казани? И есть ли способ предотвратить подобные трагедии в будущем? Это мы обсудим сегодня с нашими гостями. С нами в студии Леонид Никитинский, член Совета по правам человека при президенте России, правозащитник. Здравствуйте. И по скайпу мы будем говорить с зампредседателем Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Сергеем Зайнуллиным и правозащитником Сергеем Никитиным. Ну, для начала давайте посмотрим сюжет нашего корреспондента Анны Хламовой о том, как нападение на школу в России приводило к обсуждению изменения законодательства в области оборота оружия и к чему это привело.
3 февраля 2014 года в московском районе Отрадное произошел первый в России случай школьной стрельбы, в ходе которого погибли люди. Молодой человек, напавший на школу, взял ружье из сейфа своего отца. После этого власти впервые заговорили об ужесточении закона об оружии. Так, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга 4 и 5 созывов Виталий Милонов выступил с инициативой обязать владельцев оружия проходить медосмотр раз в год вместо одного раза в 5 лет. Однако его предложение не получило развития. 17 октября 2018 года студент 4 курса политехнического колледжа в Керчи взорвал самодельную бомбу на первом этаже здания, а затем атаковал людей из помпового оружия. В результате происшествия погибли 20 человек, а сам нападавший покончил с собой. Тогда Владимир Путин поручил Росгвардии принять меры по изменению закона об оружии. Ведомство в своем предложении вернулось к инициативе Милонова о медосмотре раз в год, а также предложило ввести дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии на приобретение гражданского оружия. В частности, отказывать в лицензии людям последствиям, тем, кто не дал письменного согласия на предоставление сведений о наличии у него заболеваний, при которых противопоказано владение оружием, а также тем, кто был замечен в нетрезвом виде за рулем. Однако в администрации президента призвали доработать эти инициативы. В итоге летом 2019-го была принята только одна поправка, касающаяся огнестрельного оружия. Запрет юридическим лицам и гражданам хранить и использовать найденное ими или переданное им огнестрельное оружие, которое находится не в их собственности. При этом в 2020 году законодательство об оружии взяло курс на смягчение. Осенью 2020-го «Коммерсант» написал, что предлагается увеличить срок перерегистрации оружия в Росгвардии с 5 лет до 10, а потом и до 15 лет. Также, по данным издания, в скором времени россиянам могут разрешить владеть не 5 единицами каждого типа оружия, а 10. Тем не менее, в декабре 2020-го в Госдуму внесли законопроект, запрещающий выдавать лицензии на оружие россиянам с 2 и более погашенными судимостями, а также лицам, подвергнутым административному наказанию за пьяную езду. Также этот проект предусматривает запрет на распространение в СМИ и интернете инструкций по изготовлению, переделке или восстановлению огнестрельного оружия. После стрельбы в школе в Казани 11 мая Владимир Путин вновь потребовал пересмотреть закон об оружии. Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о дополнительных основаниях для отказа выдачи лицензии на приобретение оружия, который был внесен в декабре прошлого года, уже 18 мая.
Леонид, почти каждая история подобной трагедии, которая произошла в Казани, она сопровождалась реакцией властей в виде предложения ужесточить оборот гражданского оружия. У меня сразу же два вопроса. Во-первых, насколько это в целом нужно, с вашей точки зрения? Во-вторых, насколько это связано с предотвращением таких трагедий?
Во-первых, я вас предупреждал, что я совершенно не специалист по оружию, и более того, я его терпеть не могу, я, так сказать, скорее пацифист, хотя у меня есть друзья-охотники, и есть друзья, которые почему-то очень любят оружие, я этой страсти не понимаю. Но, на мой взгляд, да, конечно, надо что-то делать с оборотом охотничьего оружия в том числе. Это не решит проблему, потому что если такой человек, как этот казанский парень, решил таким образом прославиться или что-то он хотел сделать, да, и кого-то убить, то это можно сделать и с помощью топора тоже, да. Но другое дело, что это, есть разница между топором, там, пулеметом и какой-нибудь динамитной бомбой. Поэтому, конечно, учет должен быть, но ему будет противостоять, насколько я понимаю, довольно серьезное лобби и торговцев оружием, хотя я не думаю, что это очень большой рынок, и охотников. И кроме того, в стране же огромное количество оружия после Чеченской войны и других конфликтов, боевого, не зарегистрированного оружия, это известно, это большая проблема. Поэтому мне кажется, что этот, так сказать, ответ ужесточить каким-то образом правила обращения с оружием, это на поверхности. На самом деле причины гораздо более глубокие. И да, я думаю, что мы их будем обсуждать дальше.
Но интересно, что из всего спектра реакции властей и людей, которые находятся близко к власти, Путин обратил внимание именно на оружие. То есть для него это на первом месте.
Ну, надо было как-то откликнуться, во-первых. А это на поверхности лежит. А что еще тут можно сказать, да? Хотя также на поверхности лежит, конечно, ответ, что надо усиливать охрану школ. Но это тоже безумие. У нас в охранных предприятиях уже чуть не полстраны работает мужского населения. Нельзя все на свете охранять. А с другой стороны, вот эти вот охранные структуры, они же происходят из таких людей, которые прошли какие-то войны часто или подражают им. И как раз вот эти структуры продуцируют таких мужиков, что ли, да, выражусь так, которые, наоборот, у них культ оружия, культ силы. И трудно сказать, что здесь опаснее. Может быть, вот эта идеология мачизма такого, да, который в том числе, и как, в том числе и президент эту идеологию производит некоторыми своими действиями, да. Здесь нет исследований, трудно говорить, есть такая связь, нет. Но интуитивно мы понимаем, что вот этот культ мачизма, он может как раз способствовать вот такого рода преступлениям.
Кроме того, дополнительные меры по охране школ требуют бюджетных сигналов.
Ну, разумеется,
да. А запретить или усилить контроль по обороту оружия не стоит ничего, просто внести новый пункт. Давайте поговорим с зампредседателем Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Сергеем Зайнуллиным. Сергей, здравствуйте. Скажите, что нужно, чтобы легально купить оружие в России? Вот если мне исполнилось 18 лет, я хочу купить оружие просто для самообороны. Если коротко, что мне нужно сделать?
Сначала надо пройти медицинскую комиссию, включая нарколога и психиатра по месту жительства. Затем приобрести сейф, пройти обучение и сдать экзамен на владение оружием. Теоретическая часть и практическая. Далее. Собрав все документы, обратиться в лицензионно-разрешительный отдел Росгвардии. Росгвардия проводит проверку. Дополнительно они направляют участкового к вам домой на проверку соблюдения условий хранения оружия. Есть ли сейф, нет ли доступа посторонних лиц. Вот. И помимо этого они проводят уже без вашего участия проверку на отсутствие судимости и административных правонарушений в сфере общественного порядка. И если все в порядке, то в течение месяца вам может быть выдана лицензия. То есть сама процедура занимает где-то 1.5-2 месяца. И нужно ходить там где-то там 5-6 инстанций посетить.
Вы сказали, что процедура непростая, но вот и по данным Следственного комитета, и по данным газеты «Коммерсант», у казанского стрелка было серьезное неврологическое заболевание. «Коммерсант» даже писал, что оно называется атрофия мозга. Тем не менее, ему удалось пройти все комиссии, видимо, без особого труда.
К этому как раз большой вопрос. Почему медицинская комиссия пропустила человека при наличии вот подобных заболеваний? Потому что при возникновении вопросов у медицинской комиссии он может быть направлен на дополнительное обследование в соответствующем диспансере, психиатрическом или наркологическом.
У инстанции, которая принимает решение о выдаче лицензии, не возникает вопросов, что 18-летний парень, который не является охотником, вдруг приобретает оружие для самообороны. Зачем оно ему может понадобиться?
18 лет – это возраст совершеннолетия в Российской Федерации, после чего человек приобретает все права и обязанности гражданина. Имеет право голосовать, избираться, быть избранным, приобретать оружие, получать водительские права, обязанность служить в армии, если это молодой человек. Вот. Таким образом, 18 лет человек полностью по закону дееспособен.
Сергей, скажите, оружием в данном случае было ружье по названием Хадсан или Хадсан Эскорт. Я так понимаю, что оружие такого же типа было использовано убийцей из Керчи Росляковым. Почему они выбрали один и тот же тип оружия? Это какой-то особый, самый доступный вариант гладкоствольного ружья?
Ну, это не самый доступный вариант, потому что Хадсан стоит порядка там, 30 тысяч плюс-минус. Вот, а самое простое гладкоствольное ружье, обычное двухстволка, можно приобрести там, в пределах там, 10-15 тысяч. Не самое доступное, но у помпового ружья, в чем его удобство, там очень довольно-таки быстрая перезарядка происходит.
Но, может быть, можно сделать вывод, что какой-то тип оружия, который не так широко используется на охоте, но как раз удобен для массовых нападений, например, в школах, может быть, стоит точечно запрещать такие виды оружия? Вот и Владимир Путин сказал, что в России часто под видом охотничьего продают штурмовые винтовки.
Штурмовым оружием по американскому законодательству является оружие, как правило, имеющие возможность вести автоматический огонь и большую емкость магазина. В некоторых штатах США для граждан действительно разрешено приобретение именно автоматического оружия. В России автоматическое оружие к гражданскому обороту запрещено.
Но я вас спрашивал, не имеет ли смысла ввести ужесточение так, чтобы исключить из гражданского оборота те виды оружия, которые меньше используются на охоте, но которые хорошо подходят и используются массовыми убийцами.
Бороться надо не с отдельными видами оружия и законопослушными гражданами, а бороться надо с теми, кто представляет опасность для общества. То есть отсекая вот подобных людей от приобретения оружия. Потому что, смотрите, как показывает опыт и США, и европейских стран, в подобных вот массовых убийствах применяется не только легальное оружие, но очень часто применяется нелегальное оружие, особенно автоматическое. Применяются самодельные взрывчатые устройства, применяются автомобили и многое другое. И в странах Юго-Восточной Азии при подобных трагедиях использовались ножи. В Лондоне тоже террорист напал на толпу людей с ножом, и несколько человек от этого серьезно пострадали. Вот. Таким образом, если нет доступа к легальному оружию, то человек, который задумал и спланировал подобное там, кошмарное действие, все равно найдет язычий способ его совершить.
Но, тем не менее, во всех трех случаях школьных расстрелов с применением огнестрельного оружия, которые произошли в России в последние 10 лет, использовалось именно легально купленное оружие. В двух случаях покупателями были сами убийцы, в одном случае молодой человек взял оружие из сейфа отца. То есть нельзя сказать, что молодые люди пытались купить оружие на черном рынке, они покупали его вполне легально.
Похищенное оружие легальным уже не является, оно уже попадает в категорию нелегального криминального оружия. То есть если он взял у кого-то чужое оружие. Вот, поэтому уже легальным оружием может быть только если находится в руках владельца. Вот, кроме того, были кадры, то, что нес это помповое ружье в руках, и вопрос, почему его не перехватили вот по дороге к школе. Потому что ношение оружия в населенных пунктах в таком вот виде, не зачехленным, само по себе является правонарушением и должно быть пресечено с сотрудником правоохранительных органов.
Последние годы закон об обороте гражданского оружия несколько раз пытались изменять, но и обещали его ужесточить после событий в Керчи в 2018 году. В итоге скорее смягчили. Вообще, какой сейчас законодательный тренд по поводу оборота оружия? Это скорее смягчение или скорее ужесточение? Что вы видите?
Ну, происходит все-таки, я бы сказал, ужесточение оборота оружия. Ну, к примеру, в отношении травматического оружия повышен возраст владения с 18 до 21 года. Изменены правила прохождения медицинской комиссии. То есть медицинская справка сейчас действует уже не 5 лет, а 1 год. Вот. Кроме того, сейчас психиатра и нарколога нужно проходить не не в любом частном медицинском центре по выбору, который штампует справки, а в государственных, муниципальных психо- и наркодиспансерах по месту жительства. То есть вот подобные меры по отсечению все-таки уже в законе приняты и внедрены. Главное, чтобы они работали в полной мере. Тогда никаких нововведений по ужесточению больше не понадобится. Потому что законом уже предусмотрено наличие проверки у психиатра. То есть состоял ли данное лицо на учете в диспансере, это раз. И во-вторых, психиатр должен провести с соискателем лицензии беседу. Вот. Другое дело, что эта беседа должна быть не носить формальный характер и не занимать одну минуту вопросом, там, есть жалобы, нет жалоб, свидания, а действительно проводить качественный опрос. Потому что когда я проходил буквально там несколько лет назад продление лицензии соответствующую медкомиссию, со мной психиатр довольно-таки долго беседовал, минут 20-30, задавая различного рода каверзные вопросы, зачем мне нужно оружие, чем я занимаюсь, и так далее, и так далее. Вид моей деятельности.
Спасибо. С нами был зампредседателя Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Сергей Зайнуллин. Леонид, ну вот интересно, что тема гражданского оборота оружия в России вообще не самая острая. В целом она возникает только после подобных трагедий. Либо школьных расстрелов, либо случаев, когда какие-то люди убивают несколько человек тоже из легального оружия. А в США, например, это очень важный элемент повестки политической. Почему так получилось?
Ну, в США-то традиционно право ношения оружия с момента создания вообще государства существует. И там это, так сказать, такое священное право, это национальный такой вопрос. Периодически там возникают предложения как-то это ограничить или вовсе запретить, но это противоречит вот этой традиции. В России такой традиции, я даже не знаю, не будучи специалистом, может быть, когда-то и была такая традиция в веке в 19 или 18, но... На нашей памяти это вообще было категорически ограничено. Любой оборот, в том числе охотничьего оружия, очень строго было. Я помню, как мы отчитывались по гильзам на военной подготовке там. А сейчас-то гуляют такие стволы, что, в принципе, особой проблемы нет для человека, который действительно замыслил какое-то сложное убийство. Но что касается вот этого несчастного парня, он, конечно, несчастный парень, хотя он убийца, но я думаю, что если бы был сам процесс приобретения оружия был сложнее, а что, мы видим действительно, что 18-летний пацан приходит в магазин, покупает оружие якобы охотничье, но на слонов, что ли, с ним охотятся, да, это же...
Помповое ружье, да, ближнего действия.
Страшная штука, да. И ни у кого никаких вопросов не возникает. Если бы он хотя бы еще недели две на это потратил, я думаю, он мог бы и одуматься, потому что, он не выраженный сумасшедший. У него какое-то затмение нашло, оно проходит. В этом возрасте это, к сожалению, бывает. И мы понимаем, что на самом деле отследить таких людей, если возможно, то это очень сложный процесс. Это не то, что вот к психиатру человек пришел, и психиатр сразу может определить, что этот человек склонен к таким вещам. Да, это только за годы можно выяснить. А у нас и психиатрический контроль, и наркологический, это, в общем, скорее формальная штука. Надо работать с детьми, но предотвратить такие вещи ни в одной стране не удается. Что им способствует? Я не думаю, что тут главный вопрос в оружии, да. Хотя, конечно, еще раз повторяю, если бы, простая мысль, если бы он потратил на это на месяц больше, этого могло бы не случиться, конечно.
А вам не кажется, что постоянное, во всяком случае, намерение властей ужесточить оборот оружия связано с тем, что власти опасаются, что если оружие... у населения, кажется, слишком много, то это чревато какими-то политическими последствиями.
Не думаю.
Помните, ведь были приморские
партизаны. Ну, были приморские партизаны, да, но это скорее исключение. Как раз власть-то борется с политическими такими оппонентами из молодежи прежде всего. Скорее придумывая какие-то вещи, мы убеждены в том, что, ну, я имею в виду «Новую газету» и «Наш круг», в том, что все эти дела типа «Нового величия», они высосаны из пальца, да, и вместо этого надо было бы заниматься вот такими вещами, хотя это другая специализация совсем, да. И мне не кажется, что это вопрос... Понимаете, тут вот две такие истории. С одной стороны, это чисто политическая фишка, разговоры о запрете оружия или о возвращении смертной казни, к чему, я думаю, стоит еще обратиться. И это очень легко разыграть как политическую карту, тем более сейчас, когда накануне выборов в Государственную Думу, это, несомненно, будет подхвачено, на этом будут ездить. Так что вот с этой стороны это политический вопрос. Но мне совсем не кажется, что политические настроения... Но в более-менее массовой среде они как-то вообще связаны с насилием, а не только с оружием. Нет, я не думаю, что этого боятся власти. При советской власти, да, боялись этого, боялись, но там боялись скорее, ну, таких отморозков, вот каких-то терактов, каких-то вот, ну, это было еще после убийства Кеннеди, и такие вот теракты типа... Выстрелит кто-то там в секретаря обкома, там вот этого боялись. Но никак не массовых выступлений, и я думаю, что нет, сейчас об этом вопрос не стоит.
С нами на связи правозащитник, в прошлом глава российского отделения Amnesty International Сергей Никитин. Сергей, здравствуйте. Вы публично выступали как категорический противник гражданского оборота оружия. Почему у вас такая позиция?
Публично выступал и продолжаю выступать, может быть, не столь публично. Позиция совершенно проста. Частное владение оружием является архаизмом, тяжким наследием, не знаю, средних веков XIX века. И кроме как угрозы мирным гражданам, это оружие не несет ничего. И вот последние трагические события в Казани еще раз подтвердили это.
Почему в российской повестке общественный вопрос оружия вообще занимает такое небольшое место по сравнению, например, с США, где это важный предмет политической дискуссии между республиканцами и демократами, например?
Понятно, что в Соединенных Штатах Америки существует поправка, которая разрешает ношение оружия граждан, поэтому там тема более важная. В Соединенных Штатах также есть очень сильное лобби, ассоциация, которая занимается именно стрелковым оружием, поэтому там и дискуссии более жаркие и горячие. Что касается России, то можно предположить, что здесь тоже существует какое-то оружейное лобби, то есть люди, которые производят все эти сайги и прочие орудия убийства, они, очевидно, влиятельные. Ну и как-то разгильдяйство, может быть, российское, потому что мы все помним, да, после расстрела в Керчи были даны указания президентом Российской Федерации, которые, судя по всему, не очень выполнились. Можно только сожалеть об этом и говорить о том, что система государственная неэффективна.
Да, и причем уже, если не ошибаюсь, после событий в Керчи, концерт Калашников, вы говорили о лобби, предложил смягчить требования законодательства и разрешить владеть не 5, а 10 единицами оружия. Но один из традиционных аргументов противников ограничений в области оборота оружия – то, что если запретить гражданское оружие огнестрельное, то люди придут в те же школы с ножами, топорами, коктейлями Молотова. Между прочим, такие случаи в российской истории тоже были. Что бы вы на это ответили?
Когда мы говорим о оружии, то, естественно, подразумевается не только огнестрельное оружие, а также и холодное оружие и прочие другие орудия убийства. Но всегда все можно, любой спор, превратить в некую неумную дискуссию, поэтому объяснение, что мы сейчас разрешим владение вот этими скорострельными ружьями и прочими страшными орудиями только потому, чтобы с ножами бы не приходили. Значит, надо что-то менять, причем кардинально, а не устраивать какие-то посмешище, вроде как это заявление омбудсмана детского о том, что идеологию нужно вводить. Но работать надо, а не языком болтать.
Сергей, ну на ваш взгляд, ужесточение, серьезное ужесточение, скажем, радикальное ужесточение оборота гражданского оружия, оно бы смогло стать эффективной мерой предотвращения таких трагедий?
Все должно быть вкупе, естественно. Но вот, к примеру, возьмем такую страну, как Великобритания, где было за всю историю последнюю всего лишь 4 массовых расстрела, и один из этих расстрелов была трагедия в шотландском городе Данблейн. Она случилась в 1996 году. Совершенно сумасшедший человек пришел и убил 16 детей и учительницу. Есть некая параллель с тем, что произошло в Казани. То есть это безумный персонаж, который владел оружием на законных основаниях. Да, он был какой-то член охотничьего клуба. И вот эта вот легкость владения оружием, она и привела к этой трагедии. Следует отметить, что британские власти на это отреагировали. Это была реакция на возмущение на мирного населения. Были там массовые сборы петиций, общественное движение, которое не запрещено в этой стране. Значит, законодательство было изменено, если я не ошибаюсь, в 1997 году было запрещено владение практически всем оружием, то есть никаких пистолетов, короткоствольных наганов не разрешается теперь к владению, и осталось разрешенным всего лишь только оружие для охоты, что, с моей точки зрения, тоже архаизм, и само понятие охоты вообще уже это все, по-моему, 18-19 век, так что и это, наверное, когда-то будет изменено, но все делается постепенно. Так вот, что я хочу сказать, что с тех пор не случилось ни одного последнего массового убийства, случилось в 2010 году, и после этого мне ничего не известно о каких-либо вот таких инцидентах. Отмечу, что полиция здесь тоже не носит оружие. Существуют специальные отряды, которые в общей сложности в этой стране насчитывают числом 7 тысяч человек. Да, они выезжают на какие-то случаи, когда известно, что преступник владеет оружием. На улице никогда не увидишь полицейского с каким-либо огнестрельным оружием. У них и даже дубинка, насколько я знаю, зачехлена таким образом, что она не висит устрашающе на боку у полицейского. Вот вам результат. Эффективная работа властей. Я уверен, что граждане Британии еще не до конца счастливы тем, как обстоят дела, но тем не менее в стране нету вот подобных случаев, которые были у нас в стране, и здесь нету владения оружием в той мере, в которой это мы наблюдаем в Российской Федерации.
Говоря после каждой трагедии, подобной трагедии в Казани, об ужесточении оборота гражданского оружия, власти, возможно, надеются в том числе угодить общественному мнению. Но вот мы провели вчера опрос прохожих на улице Москвы. Имеет ли смысл такие меры? И вот что нам ответили.
Нужно ли ужесточить правила оборота оружия в России?
Нет.
Почему?
Потому что достаточно законов, если их все соблюдать, то будет все нормально.
Да, конечно. Ну, потому что вот может любой школьник взять оружие и пойти всех пострелять. Но я считаю, что это должно быть все под надзором государства, во-первых. И, во-вторых, это должно быть все очень под каким-то контролем. Обязательно.
Ну, конечно, следует, чтобы беспредела не было.
Я считаю, что нет. У нас так очень жестко с оборотом оружия.
Сложный вопрос на самом деле. В связи с тем, что вот недавно произошла вот эта стрельба в школах и прочее. С одной стороны, да. А с другой стороны, у нас все равно все продается, покупается. Поэтому, если как-то это в нормальное русло привести, для самообороны было бы то, что интересно использовать, это да. А так, конечно, то, что у нас все продается и покупается, это печально.
Мне совершенно все равно. Ну, мы в России живем, но тут не у каждого. Я вообще не видел людей с оружием. Мне кажется, я не вижу среди вот этого всего народа, не думаю, что у кого-то есть оружие.
Да. Почему? Мне кажется, достаточно безответственное отношение у большинства. Мне кажется, недостаточный контроль при выдаче разрешений на использование оружия. Ну и недостаточное общественное, наверное, отношение к использованию этого оружия. У нас не так много охотников, мне кажется, больше баловства.
Она и так уже застречена. Росгвардия, по-моему, этим занимается. Мне кажется, то, что произошло в трагедии в Казани, это не поможет. Потому что в любом случае, если человек захочет, он всегда найдет, каким средством, каким способом это осуществить.
Оно и так уже достаточно жестоко. Это вы из-за последней ситуации. Я не очень поддерживаю популизм. И то, что говорят по федеральным каналам, что компьютерные игры приводят к ожесточению людей, это абсолютно неправда. У нас достаточно жесткий оборот оружия, я считаю, проблема не эта основная.
Ну, Этот опрос проводился в Москве. На самом деле, общественное мнение в целом по России может отличаться. Левада-центр последний раз проводил соответствующий опрос в 2013 году, до этого в 2011, до этого в 1991, простите. И каждый раз число людей, которые поддерживают широкий оборот гражданского оружия, составляло менее 15%. Около 80% как раз за то, чтобы ограничения были жесткими. Это означает, что скорее такие меры популярны. Тем не менее, наши респонденты сказали, что эта мера вряд ли может быть основной для предотвращения трагедий, подобных Казанской. Власти тоже реагируют не только таким образом, во всяком случае, на словах. Но вот прозвучало много разных слов. Например, Володин, спикер Думы, сказал, что нужно рассмотреть вопрос об анонимности в интернете. Полномочный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волнит сказала про государственную идеологию и так далее. Леонид, как вы считаете, власти смогут использовать этот трагический случай как повод для новых репрессий накануне выборов в том числе?
Власти могут использовать любой случай как повод для новых репрессий. Как мы помним, выборы губернаторов были отменены после трагедии в Беслане. Никакой связи между этими событиями нет. Ну а здесь, в общем, конечно, повод-то хороший для того, чтобы ужесточить в том числе контроль над интернетом. Но он, я думаю, был бы ужесточен и без этого случая. Просто это разыгрывается политическая карта, это будет подано как «вот смотрите, мы принимаем меры» и так далее. И здесь, собственно говоря, вот эти вопросы выводить в политическую плоскость очень неправильно. Хотя они настолько резонансны, что и не вывести их в политическую плоскость тоже, в общем-то, не получится. Потому что все эти обсуждают. Но на самом деле это очень тонкие вопросы, в том числе вопрос об оружии, потому что, ну, есть еще такой аргумент, что оружием надо владеть, уметь пользоваться. И я когда-то обсуждал даже со специалистами из группы «Альфа», которые, спецы, это давно было, я когда-то с ними там писал о них еще в «Известиях». Ну вот они мне говорили, например, что для человека, который не умеет обращаться с оружием, оно создает ложное ощущение как бы самонадеянности, да, он и может нарываться. Поэтому для гражданского человека, который не обучен, а это обучение непростое, оно требует, наверное, ни одной недели, ни одного месяца, да, оружие в кармане просто опасно даже, да. И любые политические спекуляции на этот счет... Ну, мы уже перешли к этому вопросу или нет?
Да, давайте это обсудим.
Ну, вот смешное заявление об отсутствии идеологии, например. Ну, это тоже демагогия, это политическая какая-то фишка. На самом деле, нынешняя общественная жизнь и государство насквозь идеологичны. Но эта идеология как раз бряцание оружием, культа силы. Мы можем повторить там тудым-сюдым, вот эта вся штука. Конечно, едва ли есть специалисты, которые могут найти прямую корреляцию между вот этой идеологией и подобными штуками, как вот этот случай. Но, конечно, такая корреляция есть. Ну и вот на фоне этой идеологии, которая на самом деле есть, она как бы есть, ее как бы и нет, потому что она не проработана, ну и что дальше-то, да? Это не та идеология, которая имела место в СССР. Но на этом фоне, конечно, многие люди культивируют в себе именно эти качества, вместо ума, так сказать, силу, и, наверное, приобретают оружие и говорят, что надо в идеологии, тогда совсем другую надо идеологию. Извините, я готов за идеологию пацифизма и миролюбия всячески впрягаться. Но речь-то совсем о другой идеологии идет. И вот это вот политическое использование этих очень сложных и тонких вещей, которые во всем мире случаются, и это не так вот... Ну, нет однозначного ответа. И нельзя выявить таких людей. Во всем случае, это очень сложно. И вот эта вот политическая свистопляска вокруг этой, она кроме вреда ничего не может принести.
Сергей, а как вы считаете, есть ли какая-то чисто российская специфика? Может быть, атмосфера агрессии, которая насаждается в телевизионных программах, которая вот привела к нескольким последним трагедиям такого рода?
Ну, по-моему, вообще культ силы, как вот сказал наш собеседник, действительно, это большая проблема. Ведь, слушайте, я помню советскую школу, когда мы на время разбирали и собирали автомат Калашникова. Это же совершеннейшая дикость. Мне было 15 лет, и я занимался тем, что я изучал вот это огнестрельное оружие. Я помню, как нас заставляли стрелять. У нас в школе был в подземелье тир. И потом вот это постоянное... пропаганда насилия, глорификация, прославление войн, когда руководитель государства говорит, ну, теперь у нас есть вооружение, нас не слушали, послушайте сейчас. Это все, в общем, может отразиться на умах очень многих людей. Марширование, начиная от детей, которые еще в колясках, наряжение их в военную форму, вручение пластмассовых автоматов. Это совершеннейшая дикость, которая как-то очень сложно вообразить себе в нормальном, небольном головой государстве. Поэтому мы видим всю эту свистопляску и чехарду этих горе-политиков, которые с трибун высоких заявляют, что надо ограничить или как-то убрать анонимность из интернета. Но если мы поедем в какие-нибудь деревни, где люди вообще интернета никогда не видели, но убивают охотничьими ружьями или другими огнестрельными оружием, то при чем здесь вообще интернет? Это о чем разговор? Это попытка каким-то образом оправдать себя, которая очень печально выглядит, создание некой такой вот ауры, что мы очень сильно печемся. Ну, это горячие слова, брызгание слюной, но никакой практической пользы от этого я лично не вижу.
Леонид, вы сказали, что политические спекуляции на трагедии – это всегда очень опасно и очень, ну, я бы сказал, безнравственно, но тем не менее уже есть какие-то прямые последствия. Например, школам в Мурманске сказали, что нужно составить список неблагонадежных учеников и выпускников, и, как обнаружили журналисты, основанием для попадания в список стала поддержка Алексея Навального. Вот это первый пример того, как может выглядеть последствия этой трагедии, как они могут использоваться в реальности.
Ну, опять же, это предлог для этого. Это никакой связи между тем и этим нет, на самом деле, мы же понимаем. Да?
А что-нибудь из того, что российские официальные лица заявляли, вам показалось здравой идеей в плане борьбы с такими трагедиями, предотвращения?
Ну, я бы сказал, что надо смотреть, насколько это серьезно. Мне кажется, что, в принципе, вот... вопрос о контроле над оборотом оружия – вполне здравая идея, но надо смотреть, опять же, как это будет превращаться, насколько этому разные лобби будут противостоять. Да и я бы и с охотой что-то делал, потому что, ну, и наша газета не раз писала о том, что, что это превращается в убийство. Вот охота расстреливает животных с вертолетов, там, из автоматического оружия. И это вещи связанные, потому что сначала человек может убить волка, а потом он может из того же оружия. Это агрессия. Странно, что до сих пор не, раньше еще обычно начинали все валить на детские компьютерные стрелялки, да, что якобы это провоцирует. Черт его знает, может провоцирует, может нет. Нет таких исследований. Но что вот это вот постоянная игра мускулами... И такой национальный герой, который вот отвязный, сейчас всех перестреляет, там всех победит. Ну, вот это явно имеет к этому отношение. Хотя это имеет отношение скорее к уличной преступности. Да, от обливания зеленкой Навального до выстрела в него, в общем, не такая большая дистанция, на самом деле, психологически.
Но это же все одна атмосфера.
Это одна атмосфера, да. Но мне кажется, что вот этот парень-то как раз никакого отношения к этой атмосфере не имеет. Да, это другая история. Это какие-то юношеские комплексы, которые многими людьми переживаются в детстве. Какие-то детские обиды. И это не то, это не вот эта вот агрессия. Он и не был никогда агрессивным. О нем же рассказывают, что он был тихим, спокойным человеком. И на самом деле другая проблема. И это не интернет, это не стрелялки. Специалисты говорят, что это, в общем, самоубийство. Вот такое с попыткой утянуть за собой еще кучу народу, да, и заодно прославиться. Но это на самом деле вот надо бы сбить эту волну истерики такой. Хотя она понятна, она оправдана, но На этом можно напринимать каких-то решений, типа там возвращения смертной казни, которые абсолютно неадекватны. Тут надо по-другому как-то себя вести.
Но российская молодежь все же живет в атмосфере, когда, я думаю, что это замечает большинство российских школьников, студентов, молодых людей, что их политическая повестка, она ограничивается, их политические предпочтения стараются поставить под контроль. Экономическое положение семей многих людей тоже достаточно тяжелое. Возможно, это все вкупе тоже каким-то образом может толкнуть молодых людей, детей на преступление. Вот буквально вчера еще один молодой человек из Благовещенска, если я не ошибаюсь, сказал, что он хотел бы повторить то, что совершил казанский стрелок. Как вы думаете, Сергей, ну вот та самая Ирина Волынец, которая говорила про идеологию, на самом деле она говорила там полная цитата, касалась того, что для детей не придуман досуг за государственный счет, нет кружков и так далее. Насколько это все влияет на подобные преступления?
Ну, досуг, конечно, важен, но, по-моему, это такая мантра, которая повторяется после каждого трагического события. Ну, хорошо, вы сидите там во властных структурах, если омбудсман не может не является властной структурой, то, по крайней мере, он как-то может эту мысль очень четко донести до кремлевских вершин. И поэтому вся эта говорильня, она будет повторяться и в дальнейшем, но вряд ли что-то изменится. Я еще хотел сказать, что вот среди оппонентов, среди сторонников владения оружием есть люди, которые подчеркивают, что это для личной самозащиты. Скажем, среди моих знакомых очень много людей, которые придерживаются такой точки зрения. Вот один приятель мне рассказал, что его родственница живет в деревне, и там просто без ружья ей просто как-то не защитить свой дом. Но это на самом деле проблема правоохранительных органов, которые умеют только дубинами гонять мирный народ на улицах, но нормальной практической работы по обузданию преступности это они не в состоянии, похоже, делать, поэтому люди и смотрят в сторону самовооружения стрелковым оружием для того, чтобы защитить себя. Они фактически подменяют функцию полиции, которая сделать это не в состоянии. Я понимаю, что не представишь полицейского каждому злодею, но тем не менее, я думаю, с этим все согласятся, что работа полиции не может не вызывать больших вопросов, однако какая-либо критика в адрес этой структуры, это находится под полнейшим табу, потому что эти люди их вот под локоточки вводят и уважают. То есть здесь, куда ни копни, здесь везде проблемы, и надо не болтовней, конечно, заниматься властям, а что-то менять, потому что это будет повторяться и в дальнейшем, если ничего не сделать на самом деле.
При этом интересно, что по статистике количество легального гражданского оружия в обороте в России год от года падает, во всяком случае так было до недавнего времени, а черный рынок, наоборот, растет. То есть люди, может быть, действительно пытаются самовооружиться для защиты, может быть, как сказал Сергей, в тех случаях, когда нет другого способа, нет способа положиться на правоохранительные органы, но из-за того, что сделать это легально становится дороже, в первую очередь, и не только сложнее, они прибегают другим способом. Леонид, еще одна идея, если можно так выразиться, прозвучала в твиттере Сергея Миронова. Он заговорил о том, что нужно вернуть смертную казнь для тех за убийство детей. Насколько вообще... Кстати, сенатор Клишес ему тут же ответил, что Конституционный суд высказался, что это невозможно. То есть, видимо, там консенсуса нет. Насколько это возможно, и насколько консенсус по поводу смертной казни существует в российском обществе в целом?
Ну, на самом деле это возможно, и более того, у нас смертная казнь в России не отменена, а введен мораторий. Введен он, насколько я помню, в 97-м году в связи с принятием на себя обязательств при вступлении в Совет Европы. И этот вопрос связан очень с международной повесткой и, в частности, с Европейским судом по правам человека. Этот вопрос, опять же, политический. Он сразу приобретает политический оттенок, потому что если мы грозимся выйти из Совета Европы и расстаться с ЕСПЧ, то фишка очень подходящая. Вот мы вернем смертную казнь, смотрите, и заодно мы плевать хотели там на Европу. Но я не думаю, что на это сейчас пойдет российское руководство. Но играть на этом можно. Играть на этом можно. Что касается смертной казни как таковой, я в свое время, 30 лет назад, даже больше, довольно глубоко занимался этим вопросом. У меня была публикация, это была первая моя публикация в «Комсомолке», куда я пришел в 89 году, об истории, которая потом вот полностью была, как бы так сказать, положена в основу, ну, может быть, это совпадение, я не думаю, что это плагиат, в основу фильма «Ворошиловский стрелок». Действительно, во Владивостоке была такая история, ужасно изнасиловали и убили девочку, и банда подростков, и ее отец, то ли мастер спорта, то ли перворазрядник по стрельбе, действительно, нанялся в этот суд истопником, ходил на каждое заседание и для себя решил, что если их не приговорят к расстрелу, то он это сделает сам. Сделал себе пистолет какой-то, так сказать, он мог это сделать. Но поскольку они были несовершеннолетние, их могли приговорить максимум к 10 годам. Вот когда этот приговор прозвучал, он встал со скамьи и стал стрелять в главного и промахнулся. Вот суть истории. Причем, когда его охрана скручивала на полу, они ему кричали: «Батя, как же ты промахнулся?» И штука в том, что я ему тот же самый вопрос задал, меня к нему. Тогда не было в этом проблемы, я попросил свидания с ним в СИЗО, меня пустили. Его потом признали невменяемым, но это скорее был акт гуманизма. И я ему задал тот же вопрос: а как вы, вот, человек, умеющий стрелять, как вы не попали? И он очень интересно мне ответил. Он сказал: я никогда не думал, что так трудно стрелять в человека. Вот в мишень я попал, а вот в человека я не попал, да. И на этом основании я вот в 89 году написал большой материал, он был очень громкий, назывался «Я проговорил», куча писем на него в ответ пришла, против смертной казни, да. Письма эти были в основном сторонников смертной казни, частично мне желали, чтобы твою дочку тоже изнасиловали и убили. И я тогда стал на эти письма отвечать, и вот исследовал этот вопрос. С тех пор ничего не изменилось. И вообще за 6 тысяч лет известной человеческой истории по письменным источникам, а все письменные источники, они так или иначе про смертную казнь тоже упоминают, 6 тысяч лет ей. Все это одно и то же, да, новых аргументов нет. Сторонники говорят, что это оказывает предупреждающее воздействие, там запугивает. Скорее всего, нет, хотя однозначно ответить нельзя. Но здесь интересен опыт Соединенных Штатов, где в одних штатах есть смертная казнь, в других нет. И вот это сравнение позволяет заключить, что, в общем, ничего это не предупреждает, смертная казнь. Ну, а противники, прежде всего, для меня решающий аргумент, помимо того, что это... Сегодня вот что я хочу сказать, что это слишком простое решение, да, которое вот сейчас президент там или кто-то может предложить. Вот смотрите, сейчас мы вот расстреляем этого несчастного казанского парня, выродка, но несчастного человека, да, и вот у нас все, мы заживем нормально, да, да ничего подобного. Это иллюзия решения проблем, не только этой, но и многих других, которыми наше государство больно. Вот в этом в первую очередь опасность. Ну, а аргумент гуманистический привел вот этот вот стрелок мой, который сказал: я не думал, что так трудно в человека стрелять. Государство не может стрелять в человека, это же не государство будет делать. Это будут делать какие-то люди, которые превращаются в палачей. Нельзя отнимать жизнь. И вот за эти 6 тысяч лет, в общем, постепенно как-то государство все к этому подходит. Да все-таки сейчас намного реже применяется смертная казнь, чем, ну, в СССР там 30-х годов и сравнивать нечего, да. Но чем и это происходило в других государствах и 100 лет назад, и гораздо гуманнее методы смертной казни. Все-таки в этом смысле какой-то прогресс есть. Ну, если Россия отменит мораторий на смертную казнь, это будет означать, ну, крах многих надежд и, во всяком случае, расставание с цивилизованным миром для меня, например. Да? Но я не думаю, что это произойдет.
И с европейским пути.
Ну да.
Путем. Сергей, ну вы, наверное, следили за дискуссиями в США, которые происходят после скул-шутингов. Там, наверное, тема смертной казни тоже поднималась. Она рассматривается как какое-то способ контроля людей, которые идут на такие преступления?
Смертная казнь – это позорная вещь, и она абсолютно неэффективна. Это подтвердили и научные исследования, которые проводились неоднократно, да и практика показывает. Кроме Соединенных Штатов, следует упомянуть Китай, где информация о смертной казни секретная, но абсолютно точно известно, что там речь идет о тысячах, если не десятках тысяч людей, которые государство казнит. И это происходит из года в год. Причины для смертной казни – различные преступления, в том числе и коррупция. И смотрите, значит, уверение о том, что смертная казнь, она устрашит потенциальную жертву – это миф. Ничто не устрашит, потому что если говорить о убийствах, зачастую эти убийства осуществляются в состоянии сильного алкогольного опьянения, наркотического опьянения. Человек, который убивает, он не способен думать. И вот тот же китайский пример показывает, что ничто не устрашит взяткодателей, взяткополучателей и прочих преступников, которые казнят в Китае. В Соединенных Штатах действительно там был на самом деле мораторий на смертную казнь на 10 лет. Потом это все вернулось обратно, и я занимался этой проблемой, я говорил со многими, в том числе и с американскими судьями, которые сами присуждали к смертной казни людей, и после этого они очень сильно меняли свою точку зрения и становились активными борцами, сторонниками отмены смертной казни. Число штатов, которые в Соединенных Штатах отменяют смертную казнь, растет. Это медленный процесс. Но это процесс исторический, точно так же, как и ношение оружия в США. Есть многочисленные лобби, есть мнение необразованного большинства. Популизм все-таки играет очень печальную роль. Избрание Трампа тому свидетельство. Поэтому это непростой процесс. Но смотрите, в Европе, за исключением Белоруссии, смертная казнь отсутствует. И это произошло довольно быстро, потому что я еще помню, в 70-е годы в Британии людей вешали за многие преступления, однако теперь это уже все стало достоянием истории. Поэтому гуманизация – это процесс, который очень медленный, но его невозможно остановить, и будем надеяться, что каким-то образом и в нашей стране все изменится к лучшему, но пока лично я не вижу для того никаких предпосылок. А заявление Миронова – это совершеннейшая дешевка, это обычный политический трюк, потому что когда любой из политиков говорит о том, что надо ввести смертную казнь, он тем самым покупает себе голоса людей, которые не желают разобраться в проблеме, а желают каких-то резких эффективных действий, которые на самом деле неэффективны совершенно.
Спасибо. Это была программа «Лицом к событию» на Радио Свобода. Меня зовут Сергей Добрынин. С нами были сегодня Леонид Никитинский, Сергей Никитин, и по скайпу с нами говорил Сергей Зайнуллин. Всего доброго. Спасибо.
Студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать в принципе любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Важно не
только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свобода
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.